Глава четвертая. Пан Дворжик. Прибыв в аэропорт имени Вацлава Гавела, Князевы и Беата без проблем получили багаж, а затем вызвали такси. Выйдя на улицу, Максим и Кира решили сфотографироваться на фоне здания аэропорта. Кира достала телефон, близнецы встали рядом, затем, выбирая лучшее освещение, сделали шаг назад и на что-то наткнулись. «Ай!» — послышался сзади недовольный вскрик. Кира машинально нажала на фото, а затем ребята испуганно обернулись. Оказалось, они налетели на невысокого тощего господина лет 50 в коротком клетчатом светло-коричневом пальто и клетчатых брюках с клетчатым кепи на голове и в круглых черных очках. Он сразу напомнил близнецам шпиона из какого-то старого фильма.
«Смотреть надо, куда идете!» — раздраженно фыркнул клетчатый, подхватил свой чемодан на колесиках и умчался прочь.
«Простите!»
— крикнула ему вдогонку Кира.
Странный господин даже не оглянулся. Но тут подъехало такси, и ребята мигом про него забыли. Всю дорогу до отеля Игорь отчаянно любезничал с Беатой, которая решила проводить Князевых. Максим бросал на него недовольные взгляды, а Кира тихонько посмеивалась над обоими братьями. За окнами проносились узкие улочки, мощенные булыжником, живописные старинные здания, словно сошедшие со страниц книг с волшебными сказками. Через весь город змеилась река Вултава, по которой плавали прогулочные катера и паромы, заполненные пассажирами. Прага и правда оказалась очень красивым городом. Все здесь дышало стариной. И отель, в котором поселились Князевы, тоже был старинный и красивый, с огромным просторным холлом и широкими мраморными лестницами. У стойки администрации толпились туристы. Портье не успевали разносить сумки и чемоданы каждого новоприбывшего в отдельности, поэтому весь багаж грузили на красивую позолоченную тележку и потом развозили по этажам. Получив ключ от номера, Князевы хотели сами дотащить свои чемоданы, но портье уже сложил их на тележку и покатил к лифту. Пришлось поспешить за ним. Ребята быстро заселились в номер, переоделись, и Беата повела их на Вацлавскую площадь, где находился Национальный музей, гигантское старинное здание с высоким куполом и множеством красивых статуй. Максим и Кира фотографировали всю дорогу без остановки. Добравшись до места, Беата позвонила своему знакомому, и скоро из музея вышел представительный седовласый мужчина в темно-коричневом костюме и больших очках в толстой роговой оправе. Заметив Беату и Князевых, он легко сбежал по широкой лестнице, радостно улыбаясь и приветственно размахивая рукой.
— Знакомьтесь, пан Франц Дворжик, смотритель Национального музея, — представила его Беата. — По его просьбе я и пригласил вас в Прагу.
— Добро пожаловать, мои юные друзья! — пан Дворжик схватил Игоря за руку и энергично потряс. Затем точно так же поздоровался с Максимом и Кирой. «Я счастлив, что вы заинтересовались нашей историей и согласились помочь. С недавних пор я с огромным интересом слежу за вашим блогом и поэтому знаю, что вы отличные специалисты по древним языкам. Без вас нам никак не обойтись».
Внезапно перед ними, как из-под земли, вырос здоровенный детина в форме. На его груди висела табличка с именем и эмблемой Национального музея.
«Йозеф?»
— удивился пан Дворжик и взглянул на свои наручные часы.
«Ты чего так рано? До начала смены еще целый час».
«Люблю все делать заранее, чтобы потом никуда не торопиться», — ответил, ухмыляясь, охранник Йозеф. «К чему куда-то спешить и нервничать, если можно побеспокоиться обо всем загодя?»
«Это наш охранник», — любезно пояснил пан Дворжик гостям.
«Он
Йозеф по-прежнему стоял рядом и, судя по всему, не собирался уходить. Смотритель музея сурово зыркнул на здоровяка, только тогда охранник вздохнул и неохотно поплелся прочь. Но далеко он не ушел, присел на край ближайшей скамейки и выжидающе замер. Похоже, ему очень хотелось знать, о чем пойдет разговор. Кроме того, Иосиф то и дело бросал восхищенные взгляды на Беату, но девушка делала вид, что не замечает этого. — Так на чем я остановился? — потер лоб пан Дворжик. — На том, что мы не совсем поняли, почему вы позвали именно нас, — подсказал Игорь. «Неужели у вас в музее нет своих специалистов по древним языкам?»
«Есть, но большинство из них сейчас в отпусках, а те, кто остался, страшно заняты другими срочными делами», — удрученно развел руками смотритель. «Надеюсь, вы поможете нам бесплатно, зато снимете отличный сюжет для своего блога. Это будет взаимовыгодное сотрудничество». «Беата уже рассказала вам о находке?»
«Немного», — сказала Беата, настороженно покосившись на Йозефа. Тот, казалось, ловил каждое слово. Кира на всякий случай сфоткала наглого охранника. Максим увлеченно снимал Вацлавскую площадь и красивые старинные здания.
«Итак, было обнаружено 5 големов», — сказал пан Дворжик. Вы сами увидите, они потрясающие. Стоят в большом подземном зале, стены которого покрыты надписями на неизвестном языке. Это секретное подземелье расположено прямо под домом Фауста, но вход в него из особняка давно замурован и утерян. Поэтому мы пройдем туда другим путем. Большая просьба... «Никому ничего не рассказывайте о находке, пока будете в Праге. Это еще тайна для общественности и прессы. Но уже очень скоро мы объявим о големах всему миру, и тогда вы сможете обнародовать свой репортаж».
«Хорошо», — согласился Игорь. «Зато у меня будет время, чтобы смонтировать интересный фильм. Но кому принадлежали эти големы?»
В 1590 году дом был куплен знаменитым алхимиком Эдвардом Келли, сообщил пан Дворжик. Полагаю, голем и его рук дело. Алхимики тогда творили много странных дел. Если интересно, можете почитать о них в интернете.
Так и сделаем, кивнула Кира. Страсть, как люблю читать о разных сумасшедших ученых. Сфотографировав все дома на площади, Максим повернулся к памятнику, который возвышался прямо перед музеем. Это была скульптура сидящего на коне святого Вацлава, окруженная с 4 сторон статуями других святых. Максим поднял телефон повыше, выбирая ракурс, и вдруг, с удивлением, увидел того самого Клетчатого, с которым они столкнулись в аэропорту. Тот явно подглядывал из-за постамента. Максим быстро сфотографировал подозрительного типа, а затем опустил телефон. «Эй!» — крикнул он. Клетчатый тут же нырнул за памятник.
«За нами следят», — сообщил Максим остальным, ткнув пальцем в сторону памятника.
Но незнакомца уже и след простыл. Беата и пан Дворжик озадаченно завертели головами по сторонам.
«Следят? Кто?»
— не поняла Кира. Максим показал ей снимок на телефоне.
«Это же тот клетчатый дядька!»
— вытаращила глаза девочка.
«Именно. Он шпионит за нами?»
«Вы о чем, малышня?» — обернулся к ним Игорь. «Не мешайте, дайте нам поговорить спокойно».
«Так вот...»
Вернулся к разговору пан Дворжик.
«Можете снимать все, что вам заблагорассудится, но нам нужен перевод надписей на стенах зала. По слухам, этот самый Эдвард Келли любил делать рабочие пометки на всем, что только под руку подвернется. Вдруг он написал там что-то крайне важное,
«Договорились», — кивнул Игорь. «Нам и самим это интересно». «Так где расположена ваша находка?»
«Я провожу вас прямо сейчас», — сказала Беата. «Дом Фауста стоит на Карловой площади, здесь недалеко. Пешком можно прогуляться. У вас все, что нужно, с собой?»
«О, да», — Игорь похлопал по своему рюкзаку. «Камеры, свет, фонарики и запас аккумуляторов».
«Отлично, тогда вперед». «А знаете, я, пожалуй, схожу с вами», — решил вдруг пан Дворжик. «У меня как раз сейчас небольшой перерыв».
Он бросил раздраженный взгляд на увольня охранника, который все еще сидел на лавочке и щурился на солнышко.
«Йозеф!» — гневно крикнул пан Дворжик. «Быстро в музей!»
«Я не люблю торопиться», — приоткрыл один глаз детина. «И делаю все загодя».
«Вот и тащи свою тушу в музей, неторопливо и загодя».
Йозеф тяжело поднялся со скамейки и хмуро уставился вслед компании, направившейся в сторону Карловой площади.